Итак, доброе утро. Мы начинаем наше традиционное родительское собрание. Сегодня в последний день лета, в последний день каникул, 31 августа. Завтра, 1 сентября, вот начнется совсем другая жизнь. Для кого-то совсем невиданная, поскольку много среди наших слушателей есть родителей первоклашек, которые пойдут в первый раз в первый класс. Ну, а и многие, конечно, которые уже привыкли ежегодно, 1 сентября, с букетом цветов. Здравствуйте, Любовь Николаевна.
Доброе утро.
Любовь Николаевна Глебова, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, наши сегодняшние гости. Мы объявили горячую линию, поэтому готовьте ваши вопросы, все, что связано с новым учебным годом. Вопросов очень много пришло на сайт. Я думаю, что я не буду долго занимать время в эфире, а просто отдам сегодня бразды правления нашим слушателям. Но все-таки попрошу вас, Любовь Николаевна, сказать несколько слов в качестве предисловия, насколько вообще этот учебный год предстоящий, чем отличается от предыдущих? Есть ли какие-то вещи, которые его отличают? К чему вы лично готовитесь?
Ну, в первую очередь, я бы хотела все-таки назвать этот день не только последним днем лета, но еще и предпраздничным. Завтра праздник, поэтому всех я поздравляю с началом нового учебного года, чтобы этот день всегда в нашем понимании был радостным, чтобы мы его ждали, то ли потому, что это наши дети, то ли потому, что это наши внуки, то ли потому, что мы сами помним этот день как праздник в нашей жизни. Безусловно, новый учебный год для каждого будет особенным, для каждого он будет по-своему особенен, и для меня он тоже особенный, ровно в силу того, что Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки по закону отвечает за организацию и проведение итоговой аттестации, и контрольным инструментом этой итоговой аттестации по итогам освоения образовательных программ полного общего цикла является единый государственный экзамен, который с 1 января 2009 года, проведение которого вступает в законную силу, и, как мы говорим, он вступает в штатный режим. Как бы ни было много других, очень разных, очень важных, сложных задач, но нужно понимать, что введение в штатный режим после 8-летнего эксперимента это будет самое большое событие, которое изменит в первую очередь жизнь организаторов этого процесса, то бишь нас.
Угу. Но, тем не менее, какие-то там вариации предполагаются или это уже не обсуждается? Мы имеем обязательный форма итоговой аттестации, это единый государственный экзамен. А что касается по предметам, по каким-то нюансам, там будут какие-то варианты?
Я бы хотела обратить ваше внимание на то, что государственная итоговая аттестация, она, собственно, по смыслу своему обязана подтвердить уровень образование школьника в соответствии его знаниям государственным образовательным стандартам. И для того, чтобы проверить этот уровень знания, есть несколько способов. Есть возможность, ну, как в любой жизни, есть возможность проверить досконально все предметы от начала до конца, от А до Я. Есть возможность выборочно проверить. Проверить выборочно много или проверить выборочно мало. Что-то выборочно проверить в обязательном порядке, а что-то выборочно проверить в добровольном порядке. Вот все это подходы к тем вариациям, которые есть в государственной итоговой аттестации и которые по закону у нас 2009 года проводятся в виде единого государственного экзамена. Я бы точно хотела вам сказать, что ничего вот того нового, что не апробировалось в ходе 7-летнего эксперимента и 1 года переходного периода, ну, я бы сказала так, ничего нового введено не будет.
Без предупреждения.
Безусловно. Без предупреждений, с одной стороны, а с другой стороны, без апробации, без понимания, как это работает, а какие последствия это дает. Я считаю, что самое большое достижение способа введения ЕГЭ в жизнь явилась его длительность этого эксперимента. Кстати, впервые в истории так долго апробировались какие-то подходы, которые были потом сформулированы в законе. Но это не означает, например, что ЕГЭ будет проводиться так же, как он проводился в 2008 году. Поскольку в 2008 году тоже были какие-то вариации, и вот, скажем так, все апробированные оправдавшие себя, какие-то такие небольшие кусочки, да, вот и нам нужно это сложить, чем мы сейчас и заняты. Служба, безусловно, совместно с Министерством образования и науки, которая отвечает за формирование нормативно-правовой базы, сейчас работает над 12 нормативно-правовыми актами, которые обеспечат проведение государственной итоговой аттестации, прием в вузы и всего того процесса, который необходим для введения закона в действие.
Ну что же, вопросы мы принимаем от всех заинтересованных лиц, будь то школьники, родители или учителя. Я вижу, что здесь среди тех, кто уже прислал свои вопросы, есть как раз много представителей педагогических коллективов. Вот, например, Денис, учитель из Москвы, спрашивает, ну, вы уже почти ответили на его, один из его вопросов по поводу новых положений государственной итоговой аттестации. А есть еще такой вопрос у него же, что будет с учащимися, получившими двойки на ЕГЭ?
Ну, на самом деле, два этих вопроса тесно связаны между собой, потому что именно те критерии, по которым выдается или не выдается аттестат о среднем полном образовании, как раз фиксируются в положении о государственной итоговой аттестации. Действительно, сейчас среди тех 12 проектов, о которых я говорила, одним является именно положение, которое и регулирует эти подходы. Мы с вами отлично понимаем, и я пытаюсь вот сконцентрироваться на этом, что единый государственный экзамен является формой независимого контроля за уровнем усвоения знаний учащихся. И является выборочным контролем. Его задачей единого государственного экзамена не является подтверждение технологии тестирования знаний по каждому предмету, которые есть в государственных образовательных стандартах и которые выставляются в аттестат. Поэтому мы работаем в положении, в разработке этого положения именно с таким подходом. Надо посмотреть, каким образом оценить традиционными формами, в достаточно привычной форме, как итоговая отметка. У нас есть такие формы, немножечко забыли о них, они существуют, никто их не отменял, они работают. Знаете, как будто вот было такое ощущение, что вот ЕГЭ свалилось, и больше ничего в этой жизни нет. А ребята продолжают писать контрольные работы, директорские, да, там, городские, там, областные, пишут изложения, сочинения, проходят собеседования. Им выставляют годовые итоговые отметки, которые складываются с четвертных. Далее мы разрабатываем такой подход, который не только в рекомендательной форме, но и в обязательной, да, при выставлении вот этих годовых отметок, которые на самом деле являются допуском, да, к тому, чтобы проверить далее эти отметки на их объективность, скажем так. Там так называемый портфолио, о котором мы говорим. То есть вспомнить надо, например, когда ребенок биологию подает, что у него там по зоологии было, что у него там по анатомии было.
Ну, там еще и олимпиады есть.
Да, а это немножечко про другое. Да? Поэтому в данном случае есть в подходе в этом положении, есть желание, с одной стороны, найти форму, которой учесть успеваемость и вот этот итоговый уровень усвоения по всем образовательным программам, а потом через единый государственный экзамен, выборочный, подтвердить, что эта оценка, которая дается учителями, является объективной, но подтверждать не по всем предметам. Мне кажется, что подход этот достаточно дает возможность решить вопрос о том, как же все-таки нам быть с тем, что мы называем двойками. Потому что ведь на самом деле в едином государственном экзамене, в итогах его, он же не в пятибалльной системе, он в стобалльной системе, и в первую очередь работает в этом смысле как форма вступительного испытания. Он един потому, что он форма итоговой аттестации в школе и форма вступительных испытаний в вуз. Вот думаю, что мы найдем понимание в той дискуссии, которую мы сейчас начали с профессиональным сообществом, с экспертным сообществом, с общественностью, которая, мы думаем, выйдет в сентябре в таком в хорошем режиме на площадке Государственной Думы, Общественной Палаты. Найдем понимание в такого рода подходах. И тогда у нас будет вопрос не о том, что такое двойка. Это уже будет решать учитель. Но далее мы готовы проверить выборочно, насколько объективно учитель подошел к той выставленной оценке, которая выставлялась с учетом разных форм подходов, не только тестирования, но и наших традиционных российских подходов, которые привычны, которые известны. Думаю, что связанность этих вопросов очевидна, и мы готовы предложить для обсуждения модель, которая объективную картинку знаний нам дает и дает возможность выборочной проверки. Ну, а, соответственно, когда ребята выбирают то, что для них, то это все-таки больше учитывает вот эту профильность 10 и 11 класса, пресловутые, о которой достаточно много говорят с точки зрения унификации вот этого вот контроля.
На другую тему, но тоже от учителя вопрос, не менее актуальный для учителей. Скажите, пожалуйста, будет ли меняться в этом году система оплаты труда учителя, спрашивает Дмитрий из Москвы.
Ну, знаете, тут даже мне не нужно задавать вопрос. 583-е постановление правительства Российской Федерации о введении новых систем оплаты труда отвечает на этот вопрос, что с 1 декабря 2008 года во всех бюджетных учреждениях, а таковыми школы являются, вводится новая система оплаты труда. Для введения этой новой системы оплаты труда выделяются дополнительные средства. Фонды заработных плат, я подчеркиваю, не заработные платы, а фонды заработных плат. То есть увеличиваются на 30% для того, чтобы обеспечить введение этих систем. А в чем суть? Она не в том, что можно за просто количество получить фиксированную заработную плату, а заработная плата напрямую будет влиять от качества. И 30%, которые для формирования так называемой базовой части оклада, стимулирующие надбавки. То есть стимулирующие надбавки, они вводятся за качество. Идет проработка критерия этого качества, чтобы не получилось, знаете, хотели как лучше, а получилось как всегда. Хотели как лучше, а потом посчитали. Если отличников много в классе, значит, хороший учитель, давайте ему дадим большую зарплату. А если у него мало отличников, да, значит, давайте ему дадим плохую зарплату. Мы далеки от такого подхода, безусловно, потому что, вот все мы прекрасно понимаем, у некоторых четверка или тройка дороже для учителя, чем у какого-либо ученика пятерка.
Вопрос про форму, но я думаю, что даже я могу на него ответить. Екатерина из Краснодара спрашивает, законно ли недопущение до занятия ребенка прилично одетого, в скобочках деловой стиль, но не в форме, установленной администрацией школы, и можно ли исключать ребенка из школы, если он не носит школьную форму. Мне кажется, что, насколько я помню, нам это еще объясняла Любовь Петровна Кезина, что каждая школа сама в своем уставе это оговаривает.
Это как
родитель, в уставе. Да, если родитель с этим ознакомлен и согласен, да, то, извините, вы обязаны
дальше
соблюдать.
Предмета возражения на этапе обсуждения того устава или на этапе того, когда принимаете решение, в какую школу вести. Там вот такой устав, там вот такие требования, а там вот такой устав. Принимайте решение.
Про ОПК. Что там решили? Будет ли принято решение по основам православной культуры, спрашивает Генрих.
Ну, вы знаете, я бы адресовала этот вопрос...
Но пока не было никаких распоряжений, по-моему.
Вот когда оно будет принято, мы будем контролировать, каким образом оно исполняется. В данном случае я знаю, что широкая по этому поводу дискуссия. Очень разные формы, очень много точек зрения. Я знаю, что в министерстве под руководством Андрея Александровича Фурсенко есть рабочая группа, которая занимается этими вопросами в общеобразовательных учреждениях всех уровней, в том числе и высшего образования.
Ну, здесь такой вопрос на ту же тему. Татьяна спрашивает из Пензы, когда перестанут экспериментировать с введением дополнительных дисциплин в школе, ОБЖ, ОПК, семьеведение, НВП, зачем уменьшаются часы основных дисциплин? Ну, понятно, проблема понятна. Как ваше отношение к этому?
Ну, я не знаю, проблема, может быть, и понятна, но я не понимаю, почему она называет эти дисциплины дополнительными. ОБЖ, технологии. И многое из того, что перечислено, являются частью государственного образовательного стандарта. И в этом смысле они являются для преподавания в школе обязательными. Может быть, с точки зрения родителя, первое, какой-то серьезный набор является более приоритетным, второй менее приоритетным. С моей точки зрения, такая расстановка приоритетностей очень спорна. поскольку результатом пребывания в школе у ребенка является усвоение не только так называемых, профессионально говоря, знаний его компонента. Это только одна из частей. В первую очередь может быть для кого-то, а для кого-то в первую очередь приобретенные компетенции, уровень социальной адаптации, к которому готов ребенок, выходя из школы. Кстати, государственные образовательные стандарты нового поколения, второго поколения, которые вводятся в следующем учебном году, они как раз построены на требованиях, не на содержании, а на требованиях к результату обучения, требованиях к условиям образовательной деятельности, ну и требованиям к структуре программы. И в этом смысле результат, который получается, он оценивается не только по знаниевому компоненту. Причем, обратите внимание, когда мы с вами о положении государственной аттестации говорили, я тоже вам сказала о том, что мы предлагаем уже сейчас ввести то, что оценит компетенции, коммуникации, способность адаптироваться. А в тех предметах, под сомнение обязательность которых ставит наша слушательница, именно эти компетенции, умения, навыки и формируются.
Но, тем не менее, государственных стандартов по ОПК и по НВП нет.
У нас есть один государственный образовательный стандарт, который, освоение которого связано с освоением учебных программ по дисциплинам. Вот эти дисциплины в числе такого перечня есть.
Уже есть?
Они всегда там были. Ничего удивительного в этом нет. Они у нас для итоговой аттестации в форме ЕГЭ никогда не... Видите, как у нас смешение, да?
Конечно.
Вошел выборочный контроль в виде ЕГЭ, и вдруг стало почему-то, что вот обязательным являются те, которые в форме ЕГЭ. А я еще раз повторяю, только выборочный контроль. Хотя, знаете, мне интересно, задали вопрос. Почему, говорит, вы считаете, что нельзя ввести... вот это сторонники ЕГЭ говорят мне. Почему нельзя ввести, например, тот же самый экзамен по физкультуре в виде ЕГЭ? Или по труду?
По НВП ему.
По НВП в виде ЕГЭ. Ну, вы знаете, я, честно говоря, не поспешила сразу отвечать «нет». Хотя такая вот такая первичная реакция могла бы быть оправдана. Наше профессиональное сообщество, которое занимается педагогическими измерениями, да, нашими пресловутыми или многострадальными КИМами, так, контрольно-измерительными материалами, считает, что под любую образовательную программу, если мы хотим проверить уровень ее усвоения, можно и нужно разрабатывать контрольно-измерительные материалы. И я думаю, что в режиме разработки, собственно, не я думаю, у нас такие планы есть, мы будем смотреть, а потом... Но, единственное... разработать, апробировать, посмотреть на последствия, посмотреть, как на это происходит, а потом уже думать о нормативном введении.
Любовь Николаевна, в школе вы возглавляете Федеральную службу по надзору, то, конечно, вопрос вам нужно задать по поводу учебников, потому что в последнее время много обнаружилось всякого контрафакта, и вообще, каким образом отслеживается ли этот рынок учебной литературы? Контролируется ли?
Это предметы регулирования разными законами. А тут такое очень расхожее представление, что коль скоро служба по надзору в сфере образования, то она, мол, надзирает над всем, что внутри образования есть.
То есть это скорее создательской деятельности.
А там
да?
есть отношения, регулируемые всеми, без исключения. Это трудовое право. Ну, как вы понимаете, там отдельная жизнь, в которой есть все. В этом смысле то, о чем вы говорите, действительно регулируется нормами законов, я думаю, не одного, которые связаны с издательской деятельностью. И здесь не наша компетенция.
Ну, я думаю, что мы отдельную программу про это сделаем, позовем.
Александр Михайлович, безусловно, в этом смысле является человеком, который может сказать, он же у нас из образования, и в этом смысле может совместить требования законов, по которым он сейчас живет, с теми законами, по которым он долго жил.
А скажите, хотя бы, а куда жаловаться? Вот может куда обратиться, если есть претензии к учебникам, которые в школе?
Я бы сказала таким образом. Ну, во-первых, если по этому поводу... что-то по, не знаю, по объему, по содержанию.
По содержанию, конечно. По содержанию. Да, есть претензии.
Ну, во-первых, на каждом из этих учебных пособий обязательно должен стоять гриф.
Допущено, ну, представьте себе, гриф стоит.
Ну, тогда претензии к учебно-методическому объединению или, как скажем так, некий спор, которая возникает между выпускающей организацией, то есть учебно-техническим объединением, и человеком, который считает, что учебно-техническое объединение свои функции не выполнено. Но это такой спор, знаете, на уровне экспертного.
Ну почему?
Мы достаточно часто
встречаемся. Знаете же, с ЕГЭ, сколько было ошибок в вопросах, в ответах?
Разные, коллеги.
То же самое здесь, подходы. В учебниках могут быть ошибки.
Смотрите, в контрольно-измерительных материалах, которые мы используем в виде ЕГЭ, в связи с тем, что работает это в технологическом режиме, есть некие вещи, которые потом технически можно зафиксировать. Так, для этого у нас есть апелляционная комиссия, что там подтверждение – это точка или запятая.
Понятно.
Здесь не может быть вариативного ответа. То, что есть претензии к содержанию в учебных и учебно-методических пособиях, это содержательный аспект. И это, знаете, такой, это разный дискурс споров. Поэтому первый, у нас даже никаких судеб, пожалуй, апелляционная комиссия, вот есть листок, вот в базе данных это так, давайте посмотрим, совпадает или нет. А вот что касается содержательного аспекта, здесь такого механизма совмещения точки зрения жалующегося и того, кто выпустил, здесь такого механизма сложно придумать.
Ну что же, напомню, что в гостях у нас сегодня Любовь Николаевна Глебова, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. На ваши вопросы продолжим отвечать во второй части нашей программы. Уже телефонные звонки будем принимать, напомню, номер 363-36-59. И, конечно же, ваши смс-вопросы можно отправлять по номеру +7 985 970 45 45. Продолжаем нашу творческую встречу накануне начала нового учебного года. Любовь Николаевна Глебова, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, у нас в студии. Наушники возьмите, пожалуйста. Телефон, напомню, 363-36-59. Вопросов много пришло на смс-ленту. Будем чередовать. И по два звонка будем так вот принимать, а потом смотреть. Я параллельно буду смотреть, что приходит на смс. Там много конкретных вопросов, в том числе и с ЕГЭ немало вопросов связано. Итак, внимание, 363-36-59. Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Добрый день, пожалуйста.
Вопрос хотел задать Любовь Николаевне.
Да, слушаю.
Добрый день, Любовь Николаевна.
Добрый.
Кто будет распределять 30% вот по школе? У меня жена педагог, 17 лет стажа информатики, высшая категория, оклад 5000, это город Тверь. Меня зовут Валерий.
Валерий, я не случайно сказала, что то, что называется повышением на 30%, немножечко некорректно называется. Это называется, что направлено дополнительно средств для формирования фондов оплаты труда. А дальше руководитель образовательного учреждения, как любого другого бюджетного учреждения, имеет право на формирование стимулирующих выплат. То если прямой ответ на ваш вопрос...
Директор.
Да, ну да. Если это образовательный учреждение, директор школы, если любое другое бюджетное, там, может быть, главный врач или кто. Критерии того, по каким параметрам будет определяться, дается за качество или нет, оно связано с многими показателями. И эти показатели отрабатываются. Наверняка там будет категорийность, о которой вы говорите. И по-разному зафиксированные параметры, которые оценивают качество. Поэтому ответ на ваш вопрос. Директор школы с учетом тех подходов, за что стимулирующие надбавки выплачиваются. Это не означает, что будет фонд заработной платы, который должен быть равномерно распределен между учителями. Мы еще раз хотим подчеркнуть, что это надбавка за качество.
Алло, здравствуйте. Алло, говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый.
Меня зовут Елена Ильинична, я в школе работаю. Значит, вот первый вопрос такой. Скажите, пожалуйста, что планируется по поводу введения единого государственного экзамена в 9 классах? Это первое. И второе. Если можно, несколько слов о школах с углубленным изучением. Вот меня интересует углубленное изучение иностранного языка. Что вот по поводу ЕГЭ с иностранным языком? В плане того, что в этом году очень сильно повышена была зарплата учителям иностранного языка, да, мы до сих пор не очень понимаем, почему так произошло. И какие будут такие особые требования, видимо, к данным школам.
Понятно.
Спасибо.
Понятно, да, Ирина?
Да, пожалуйста. Итак, у нас, я прошу тебе напомнить.
Ирина Ильинична.
Первая часть вопроса.
Девятый класс ЕГЭ.
Да, девятый класс. Ну, вот давайте так напрямую не соединять. Там девятый класс ЕГЭ, четвертый класс ЕГЭ, вуз ЕГЭ и так далее. Я напомню. ЕГЭ – это инструмент. Вот в одиннадцатом классе мы ввели инструментом оценки, инструментом итоговой государственной аттестации, единый государственный экзамен. Соответственно, форма итоговой государственной аттестации, которая содержит и элементы традиционных форм, когда определяется допуск, и, соответственно, форма ЕГЭ в выборочном варианте, дают возможность использовать ЕГЭ в 9 классе в качестве инструмента. На сегодняшний момент итоговая государственная аттестация в 9 классе подходит, значит, так называемые новые формы итоговой государственной аттестации. Это означает, что, вернее, что она содержит на уровне муниципалитетов, принимается решение о таком же контроле, как мы приняли решение на уровне федеральном. Затем, то есть это не учитель выставляет оценку в 9 классе, а точно так же муниципалитеты устанавливают свои формы контроля, в том числе и с использованием элементов тестирования. У нас сейчас что происходит? У нас ЕГЭ равно тестирование, да? Поэтому на сегодняшний день никакого ЕГЭ в 9 классе, даже в экспериментальном режиме, нет. Потому что ЕГЭ – это ведь не только технология. Это еще и аттестация, это еще и вступительные испытания и так далее, это такой большой комплекс. Я хотела бы сказать, что, наверное, вопрос заключается в том, есть ли перспективы использования элементов ЕГЭ в итоговой аттестации 9 класса. Мой ответ – но он не прорабатывался даже в проекте никакого нормативного документа. Я считаю, что проведение ЕГЭ доказало возможность использования его элементов, тестирования, контрольно-измерительных материалов при доработках и доведениях до той задачи, которая решается на разных уровнях. И в 9-м может быть, и в другом может быть. Но на сегодняшний день документа об изменении государственной итоговой аттестации по итогам 9 класса не разрабатывается.
И вторая тема – школа с углубленным изучением иностранного языка и ЕГЭ, соответственно, по иностранному языку.
Вот здесь таким образом надо связать. Ну, во-первых, иностранный язык никогда не рассматривался как предмет обязательный. Поэтому выбрать его может, как правило, тот человек,
обязательный
который...
для единого...
Обязательный для всех. Обязательный для всех. В виде ЕГЭ он есть, но обязательным для всех, как в этом году русский язык и математика, он не является. Поэтому проблем с тем, чтобы мы разработали КИМы, и они таковые есть, которые обеспечивают понимание уровня усвоения углубленных программ, таких проблем нет. И в этом смысле как раз никогда споров... Это вот по математике, по каким споры? Ага, есть там 3 часа учат математику, 12 часов. Как можно в одном контрольно-измерительном материале зафиксировать то и другое? А вот с точки зрения иностранного языка здесь никаких сложностей нет. Это предмет по выбору. И в этом смысле степень усвоения, она фиксируется на основе того, какое количество вопросов, какого уровня, базового и профильного. Если углубленно изучение, профильного уровня будет больше отвечено. Если это не углубленное изучение. Значит, ребенок, который берет его явно для поступления на вступительных экзаменах, как, значит, наверное, будет показывать то, что он вне школы получил как знание. В данном случае ЕГЭ по иностранному не обязателен, он добровольный, и инструментом ЕГЭ можно измерить разный уровень. А уж какой получим? Наверное, в школе с углубленным изучением больше.
А еще звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло, алло.
Добрый день.
Добрый день, пожалуйста.
Добрый.
Это вас беспокоит Сергей, Петербург.
Пожалуйста.
Хочу я задать вашей собеседнице вопрос.
Пожалуйста, пожалуйста.
Я подключился поздно. Скажите, пожалуйста, вот почему в школе, которая наиболее коррумпированная часть нашего общества, наравне с госуправлением...
Можно покороче вопрос задать?
Почему бесконечные эксперименты? Я вот, например, работаю вместе с учителем, супруг. Помогаю, компьютеры, все знаю. но наваливается год от года столько задач, и только учитель обязан.
Можно поконкретнее все-таки? Я, честно говоря, не очень понимаю.
Даже интернет, даже компьютеры не ввели в школу, и требуете по качеству оплату. Вот сейчас последняя оплата, учителя просто в шоке находятся. Как вы думаете, почему вы так настолько безответственно принимаете решение?
Уважаемый Сергей, вы хотите задать получить ответ, а вопрос, да, как я честно говоря, не очень понимаю вопрос. Что такое вопрос, почему вы так безответственно принимаете решение?
Уже 10 лет я в школе.
Что вас не устраивает?
Нет.
Объем работы?
Объем работы, так. Сложность, изменяющиеся условия.
И не соответствующая этому объему работы зарплата?
Не только. Просто помощь. Просто помощь.
А помощь в чем?
Помощь?
Да.
Для того, чтобы учитель сейчас нормально работал с активными технологиями, так. С компьютерами, с идеей, качеством. Так. Его, бедняги, уже не хватает. Вы поймите, ради бога, вот я сейчас своей жене помогаю, что могу, но я тоже не справляюсь.
Простите, ради бога, можно такой вопрос вам задать? А сколько лет вашей супруге?
40.
Если я...
40.
Ну, 40. Молодая женщина, почему же она не справляется с компьютерными проблемами-то?
Потому что компьютеры начали внедрять совершенно с другой стороны.
Я теперь поняла, наконец. Сергей, спасибо. Ну, видите, вот пришел подольше задержаться, но я поняла. Я думаю, что Олег Николаевна тоже поняли, про что идет речь. Значит, давайте напомним, что по поводу компьютерных технологий, об этом был серьезный разговор вот как раз в этом уже прошедшем учебном году. И, по-моему, где-то вот в конце года об этом говорил в том числе и наш президент Дмитрий Анатольевич Медведев, о том, что необходимо все-таки осваивать компьютерные технологии не только профессиональным компьютерщикам, да, и программистам, но и чиновникам. В том числе речь шла и о тех, кто работает в школах. Мне кажется, это без этого невозможно сегодня учеба в школе, получить образование, преподавать в школе без знания компьютера, интернета невозможно.
Знаете, мне кажется, может быть и в такой сложной форме, но поднята очень большая проблема, и я бы к ней подошла таким образом. Знаете, проблема, например, ЕГЭ, это проблема не ученика, это в большей мере проблема учителя. Угу. Потому что, безусловно, осваивание новых подходов к образовательному процессу, новых форм и технологий, которыми в нашем развивающемся обществе очень действительно динамично происходит, достаточно трудно большому контингенту преподавателей и учеников, и учителей, которые заканчивали педагогический вуз тогда, когда о компьютерах не было и речи. И сегодня многие наши программы переподготовки и подготовки на квалификации, на свои технологии, на специальности, знаете, они не всегда очень охотно и доброжелательно воспринимаются учителями и педагогами старшего поколения. Проблема во многом заключается в том, что действительно переучиваться сейчас для тех, кто работает в образовании, является необходимым, знаете, для чего? Чтобы от ученика не отстать.
Конечно. Знаете, что я вам скажу, Любовь Николаевна? Когда я начинала работать на радио, здесь стояли магнитофоны с такими
катушками.
И мы скотчем склеивали пленки.
Вы знаете, я училась в школе с углубленным изучением иностранного языка, где лингофонный кабинет был таким достоянием, и это было только вот в этой школе, где я училась, и нигде больше в городе не было, пусть город был не очень большой. Но, тем не менее, сегодня лингофонный кабинет – это настолько такое рядовое событие для иностранных языков, а там всего столько много другого, и я думаю, что это счастье. Другой вопрос, что действительно для тех, кто теперь дает это знание, наступает более сложный период. Может быть, именно поэтому новые системы оплаты труда направлены на поддержание стимулирующих выплат для тех, кто стремится осваивать эти технологии, которые их используют, и в результате этого освоения дает, безусловно, лучший результат. Ну, вот такая жизнь.
Ну, наверное, тут должен как-то и директор помогать школы для того, чтобы все-таки пригласить специалистов, в конце концов, провести какой-то мастер-класс, устроить для учителей. Это же все возможно, наверное.
Я бы сказала, в первую очередь, это дело учредителя. Да? Ведь любой образование... Директор — это человек, нанятый учредителем на исполнение того или иного, значит, функционала по руководству. Учредитель, все учредителем школы — муниципалитеты. И надо сказать, что муниципалитеты, хотя за денежки отвечают нас теперь по закону регион, да, и поэтому вот эти сложные договоры между муниципалитетом и регионом — это такая тоже данность сегодняшнего дня. Но надо сказать, что вот я... Мы достаточно много сейчас уделяем внимание соблюдению, ну, так у нас есть такая надзорная функция, за тем, как органы власти субъектов Российской Федерации, которые занимаются управлением в области образования, соблюдают закон. Мы достаточно много с этим работаем. Надо сказать, что в последнее время вот поиски форм учредителям, каким образом обеспечить в школе вот этот процесс. Знаете, как раньше было? Отчитывали за что? Мы поставили туда 15 компьютеров. Что с этими компьютерами стало? Знает ли кто, как на них работать? На складе они лежат? Или им гвозди забивают? Да? У нас в никаких показателях работы учредителя, то бишь муниципалитета, не было. Сегодня в региональных системах оценки качества, которые в рамках национального проекта образования и в рамках подготовки и проведения единого государственного экзамена за эксперимент, созданы во всех регионах, в обязательном порядке является вот такая плановая системная работа. Ага, поставили, ну, если уж мы взяли с вами, поставили компьютер, дальше, обеспечить его, как бы, эксплуатацию, обеспечить кадровое сопровождение, обеспечить, значит, мониторинг за тем, а что по этому поводу изменяется. Знаете, вот это уже не фантазия. Это реальность сегодняшнего дня. И мне кажется, что вот у меня, например, оптимизм, он существует именно в силу того, что мы перестали линейно подходить к тому, много школ – хорошо, мало школ – плохо, много компьютеров – хорошо, мало компьютеров – плохо. Мы от этого подхода уходим. Вот вам и критерии оценки качества.
Илья, учитель из Московской области, опять к ЕГЭ переходим. Будет ли отменен аттестат с отметками в свете перехода к ЕГЭ?
Нет, безусловно, нет. Аттестат – это документ, который государственный документ, который подтверждает прохождение на каком-либо уровне в соответствии с теми отметками, которые там выставлены. Освоение образовательных программ полного общего образования, поэтому, конечно, как документ никоим образом он не отменяется. И есть свидетельство о ЕГЭ. Это не два разных документа. Просто, знаете, как бы результатом того, что ты прошел государственную аттестацию, есть аттестат, есть свидетельство о ЕГЭ в этом смысле, внутри ли он лежит, является ли рядом, да? Но это уже вот форма, которую тоже мы прорабатываем в положении об итоге государственной аттестации.
По поводу профильной школы вопрос от Натальи из Омска. ЕГЭ в гуманитарном и математическом классе одинаковые? Обязательно имеет в виду, наверное, Наталья.
Да, ну, ЕГЭ... Наталья имеет в виду, что на данный момент единый государственный экзамен, который проводится по контрольно-измерительным материалам для углубленного и для базового образования, он, но шкала перевода, то есть сколько стоит, я скажу, сколько в баллах стоит ответ на один и тот же вопрос в школе профильной и непрофильной, разные вещи. Мы по-разному переводим. К примеру, он ответил на вопрос, математика ответил на вопрос один и тот же, тот и другой. Значит, те, кто неуглубленно изучают, получают за это 10 баллов, а те, кто углубленно, получают только 5 баллов. Хотя степень сложности вопроса одна и та же. Вот это называется, что у нас для таких предметов, например, для математики, являются разные шкалы переводов. Хотя Ким одни и те же.
И еще один вопрос по ЕГЭ. Где и когда можно прочитать положение о ЕГЭ в 9 классе по иностранному языку? Обычно такая информация появляется за 1-2 месяца до экзамена. Это слишком поздно, пишет нам Инна.
Значит, ответ.
Мы уже сказали про ЕГЭ.
Никогда, потому что ЕГЭ в 9 классе у нас нет, но есть действительно муниципальный экзамен. Это тогда вопрос к муниципалитету, когда он обнародует свои правила вот этого контроля за тем, как школа аттестует своих ребят. А вот я думаю, что здесь здесь более еще был такой широкий вопрос. Я бы его поставила сегодня со стороны наших радиослушателей, родителей. Очень... Когда вы нам скажете, как будет проходить итоговая аттестация в 2009 году. Угу. Вы нам опять об этом в марте месяце, да? Помните, наверное, да. Как мы отвечали. Значит, отвечаю по этому поводу. Все нормативно-правовые документы, которые обеспечивают проведение единого государственного экзамена в 2009 году, будут приняты до декабря текущего года.
Давайте еще два звонка успеваем. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий.
Вы знаете, у меня вот такой вопрос. Я только-только подключился к вашей передаче, но буквально пару слов услышал, пришел позвонить. Я по роду деятельности получаю рассылки для школ американских, то есть для как бы учеников и учителей, ну, в Штатах. И я вижу, что эти, ну, как бы эти статьи, они дают рекомендации, что вот учителю о том, какие программы изучают, а какие программы там могут помочь ему, там, не знаю, в преподавательском процессе.
Компьютерные программы вы имеете в виду?
Это компьютерные программы, да. Так. И аналогичные рекомендации идут ученикам, что вот такие программы помогут, там, не знаю, освоить вот такие вот новые методы там познания, да, там,
понятно. Знаю,
карты памяти и прочее.
Понятно.
В то же самое время, вот я, ну, сталкиваюсь с отечественной школой, я вижу, что у нас, ну, подобные инициативы, их практически нет, потому что все упирается в некую программу. И эта программа, она настолько жесткая, ну, в моем понимании, да, я не профессионал в этой области. Uh-huh. Но тем не менее, как бы вот можно как-то вот ответить на вопрос, почему вот у
я
них
попробую.
Такой, у нас нет.
Спасибо. Спасибо.
Мне кажется, я услышала для себя этот вопрос. Вопрос действительно очень важный. Может быть, тут не совсем там бог не с американской школы, и со всем этим опытом, хотя мы изучаем все национальные системы образования, и, возможно, оттуда позитивные, все позитивные моменты, они так или иначе как-то учитываются. Но я думаю, что вопрос более глубокий и немножечко о другом. И ответ на него есть. Действительно, государственный образовательный стандарт, который сейчас действует, он формируется на базисном учебном плане. Вот базисный учебный план, где написано там зоология, членистоногие, столько-то часов, там не членистоногие, да, столько-то часов, конечно же, не может быть тем, что называют стандарт образования. И это, в общем, давно признано. Принят закон 1 декабря 2007 года, который содержание стандарта, вообще сам по себе стандарт, это затверждает как регулирование отношений. Например, есть требования к результату. Вот какой должен быть результат? Вот какой он должен быть? Например, учитель должен получать зарплату за качество труда. Или, например, значит, ученик должен быть таким-то, таким-то. Ну, не совсем, конечно, аморфно. Хорошим, там, нехорошим и так далее. Вот разработка стандарта с таким подходом сейчас и происходит. И базисный учебный план то станет только лишь, скажем так, рекомендацией, которая прописывается в том или ином нормативно-правовом акте, который обеспечивает такой подход к государственному образовательному стандарту. Но я очень благодарна Дмитрию, по-моему, да, из Москвы за этот вопрос, потому что, знаете, меня подмывало так в начале нашего разговора, когда вас спрашивали, что там будет нового в этом учебном году, сказать, что вообще на самом деле введение в штатный режим ЕГЭ – это дело уже решенное. Ну, как решенное? Это закон. То есть здесь никаких нож, потому что 8 лет эксперимента. А вот событием следующего учебного года, до 1 сентября 2009 года, когда мы будем вводить новый ГОС, вот это действительно изменение отношений по поводу управления образованием, по поводу содержания, по поводу контроля, что является вот предметом моей, к примеру, ответственности. Сейчас идет очень большая работа над этим, и сформирована отдельная, я бы так назвала это таким штабом или рабочей группой в Министерстве образования, который внимательно следит, как разработчики. И, в общем-то, стол ждет тот момент, когда, значит, требуются управленческие решения. Вот этим мы сейчас заняты. Но еще раз повторю, очень-очень в точку вопрос.
Ну, еще звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Да, говорите.
Это Николай Николаевич и город Истра.
Пожалуйста.
Я работаю логопедом в детской поликлинике. И какие же тут стандарты, критерии качества работы? Мне это неизвестно, потому что аттестация проводится силами образования, отдела образования.
Спасибо.
Ну, я думаю, в первую очередь это вопрос к моему коллеге из службы по надзору в сфере, здравоохранения, Николаевичу Юргелю. Интересному человеку, который, я думаю, когда-нибудь пригласит не перед 1 сентября, а ваша программа, потому что там действительно тоже много вопросов, и есть много вопросов на стыке, да, между вопросами здравоохранения, да, в том же самом, например, стандарте, о котором мы говорим, есть так называемые санэпидтребования. Очень такой широкий круг, такой широкий набор вопросов, но все же мне трудно отвечать за своего коллегу.
Я еще один вопрос хотела задать, последний уже, видимо, связанный с нашими коллегами из стран СНГ. Вот спрашивает Николай, как и когда смогут сдавать ЕГЭ выпускники школ СНГ, в частности, Украины? В целом интересует возможность поступления в отечественные вузы граждан Украины с помощью инструмента ЕГЭ.
Развела бы ответ на этот вопрос. Первое, как сдавать будут школьники Украины, это дело правительства Украины. Это их законы, это их нормы, закон о едином государственном экзамене, это закон Российской Федерации.
А поступать в
вузы? Поступать в вузы, это, я сказала, 12 нормативно-правовых актов. Среди них есть порядок поступления в высшее учебное заведение.
Иностранных граждан.
В том числе есть и порядок для иностранных граждан, который прописывается отдельно. И, скажем так, подход и тенденции, ну, конечно, в первую очередь иностранные граждане, никто из них там... Если они хотят на общих основаниях, тогда, конечно же, можно искать возможность сдачи ЕГЭ. А в странах СНГ мы сейчас работаем в том направлении, чтобы там появились пункты приема экзаменов. И если наши зарубежные коллеги, дети хотят сдать, значит, они должны иметь возможность это сделать. Но никакой обязательности в этом смысле нет. А далее в порядке приема в вузы определяется порядок, который потом формируется в правила приема в каждое высшее учебное заведение отдельно.
Все.
Спасибо.
С наступающим.
С наступающим.
Все.
Всех, кто нас слушал.
Спасибо.